Всем привет! Это N+ подкаст. Здесь мы, редакторы N+1, обсуждаем научные новости. Каждый выпуск — это одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Марина Попова, я редактор N+1, и сегодня мы поговорим про Москву, которая, как выяснилось, усиливает экстремальные конвективные явления. Подробнее об этом мы, кстати, писали на нашем сайте. Сегодня у нас в гостях Михаил Воренцов, городской метеоролог, сотрудник лаборатории суперкомпьютерного моделирования природно-климатических процессов МГУ, и вместе с ним мы попробуем разобраться, как Москва влияет на региональный климат. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пару недель назад в журнале Urban Climate вышла статья, и вы в ней были одним из авторов. Была очень интересная статья, посвященная Москве. В ней говорилось, что большой город в средних широтах заметно усиливает любые экстремальные конвективные явления. Это доказывалось на примере Москвы. На ней удалось такую гипотезу подтвердить. В связи с этим у меня, наверное, первый к вам вопрос. Что вообще такое экстремальные конвективные явления?
Давайте по очереди объясню обе части этого термина. Во-первых, экстремальные явления. Экстремальные явления, которые происходят, во-первых, редко, а во-вторых, могут потенциально привести к ущербу для населения и экономики, и хозяйству. Насколько редко такие явления происходят, на этот счет есть разные критерии в научном сообществе, сейчас не буду вдаваться в эти подробности. Но главное, чтобы они происходили достаточно редко, чтобы мы могли к ним адаптироваться. Потому что одно и то же явление, если оно происходит, например, каждый день, оно не будет экстремальным. Например, есть регионы на Земле, где каждый день или почти каждый день может идти сильный ливень. И в этих регионах люди ведут свой образ жизни, исходя из того, что каждый день или почти каждый день выпадает большое количество осадков, и они должны к этому адаптироваться. А в других регионах такой ливень выпадает не каждый день, а раз в 100 дней или даже реже, или там даже раз в много лет. И такое событие для данного региона, естественно, будет экстремальным. Теперь по поводу конвективных. Конвективное явление — то, что связано с процессами конвекции. Конвекция — это вертикальное движение воздуха или жидкости, связанные с температурой, то есть и с силой плавучести. Как известно, теплый воздух, он более легкий, чем холодный воздух, и поэтому теплый воздух у нас при прочих равных условиях будет подниматься вверх. И в зависимости от условий в атмосфере, он либо, когда поднимется вверх, либо сравняется по температуре с воздухом на следующем уровне, либо продолжит подниматься. И вот если он продолжает подниматься, и это происходит достаточно долго, и он поднимается на какой-то объем воздуха на существенные высоты, там, на несколько километров, то влага, которая в этом воздухе происходит, она конденсируется, образуются облака, из этих облаков могут выпадать осадки. Это как раз явления, связанные с подъемом воздуха, образованием конвективных облаков, выпадением из них осадков, это и есть конвективное явление.
То есть, получается, например, если сильно нагрелась земля и поднялся теплый воздух, и в нем было много влаги, то может пойти сильный ливень, и это будет экстремальным конвективным явлением.
Именно так это и работает, да.
Ага, а вот кроме ливней, какие могут быть еще явления? Град, например, или что еще?
В принципе, это всегда комплекс явлений. Когда у нас происходит интенсивная конвекция, у нас воздух от поверхности Земли поднимается вверх, и чтобы в этом месте у поверхности Земли не образовывалось пустоты, туда начинает стекаться воздух с окружающей территории, и если у нас вертикальные движения быстрые, то и воздух туда стекает быстро, то есть это как минимум усиление скорости ветра. Кроме того, когда у нас возникают конвективные облака, то из них, кроме интенсивных ливневых осадков, может выпадать град. Кроме того, в таких облаках из-за разделения электрических зарядов возникают молнии, и как раз и происходят грозы. А при некоторых условиях, когда особенно такие возникают уже не отдельные облака, а целые конвективные системы более крупного размера, то в таких системах могут возникать торнадо.
То есть в Москве гипотетически может быть торнадо?
Да, но в Московской области торнадо бывают. То, что ярко выраженных торнадо, по крайней мере, насколько мне известно, не было в самом городе Москва, это, в принципе, просто везение.
Поблагодарим погоду за это везение. Так, ну, насколько мне известно, торнадо — это же вроде испанское слово, которое означает то ли ураган, то ли смерч. То есть это синонимы какие-то?
Да, торнадо, смерч — это синонимы. Ураган нет. Ураган — это критерий скорости ветра. Там есть шкала скорости ветра Бофорта, и по ней есть разные критерии. И ураган — это просто критерий определенной скорости ветра. Я сейчас не помню на вскидку какой, но, в общем, это высокая скорость ветра.
Насколько я помню, ураган — это ветер быстрее 30 метров в секунду. И вот их-то вроде в Москве не бывает.
Бывает.
И они тоже бывают?
Бывают, да.
Я как-то привыкла, ну и многие, наверное, люди привыкли, что когда ты находишься где-то на даче, всякие там грозы и сильные ливни, они, ну, выглядят как-то более угрожающими, а в городе ты, возможно, переживаешь, что на тебя какая-нибудь остановка упадет, но сама погода, ну, как-то более нейтрально ощущается. А вот ваша статья показывает, что, получается, эти экстремальные явления, они в Москве и чаще, и сильнее. А почему так получается?
В природе эти явления действительно выглядят опаснее, потому что от них сложнее убежать и больше личной ответственности за последствия этих явлений, потому что в доме мы можем от них спрятаться в жилой многоэтажный дом или в торговый центр, а за городом это наш собственный дом, который там может пострадать от этих явлений, и нам придется это все расхлебывать. Но при этом, действительно, как мы показали в статье, город на явления такие влияет и влияет в сторону их усиления, и это связано с особенностями городской поверхности. Город состоит из искусственных материалов, они лучше нагреваются и отдают это тепло в воздух. Также в городе меньше растительности, и поэтому тепло, поступающее от солнца, оно идет на нагрев непосредственно воздуха, а не на испарение влаги из открытой почвы и растительностью. И за счет этого дополнительного нагрева, во-первых, возникает такой эффект, как городской остров тепла, который хорошо известен, в том числе, наверное, тем, кто как раз часто ездит между городом и пригородом. А во-вторых, вот это как раз дополнительное тепло, оно может служить триггером для конвективных процессов, о которых мы вначале говорили, и усиливать эти процессы. То есть либо усиливать уже существующую конвекцию, либо служить триггером для появления новых конвективных систем.
Насколько я понимаю, городской остров тепла, он будет наблюдаться вообще в любом городе, независимо от его размера даже.
В целом, да, есть, конечно, редкие исключения, когда города расположены в каких-то особых типах природных зон. Например, в Индии или в арабских странах города могут быть расположены в пустынях или полупустынях. При этом в городах как раз за счет, во-первых, озеленения и, во-вторых, за счет особенностей городской планировки и особенности зданий в этих городах. В таких городах может быть остров холода. Но это скорее исключение из правила. В большинстве городов мира действительно будет наблюдаться эффект острова тепла, и отличие от маленьких городов мира от больших только в интенсивности этого эффекта. Чем больше город, тем в среднем этот эффект сильнее, хотя, конечно, связь не линейная, а логарифмическая.
А получается, я правильно понимаю, что городской остров тепла, он усиливается по направлению к центру, и вот он наиболее такой выраженный в центре города. Но просто для меня, например, очевидно, чем Москва отличается от леса или от луга вот по своей поверхности, потому что она заасфальтирована. Но для меня как-то не очевидно, а чем она отличается от Химок. Почему вот в центре Москвы, где какой-нибудь большой парк, Горького и река рядом течет, будет жарче, чем в Химках? Они же тоже все застроенные.
Тут, во-первых, хотелось бы отметить, что метеорология, и в том числе городская метеорология, не знает административных границ. И тут правильнее говорить о московском мегаполисе или московской агломерации как о едином объекте, но не о Москве в административных границах, потому что Москва в административных границах, она действительно не включает в себя Химки, которые вплотную примыкают к Москве и фактически являются ее продолжением. Но при этом она включает в себя новую Москву, большая часть которой пока слабо застроена и как раз представляет собой во многом луга и поля, и леса. Это во-первых. Во-вторых, не факт, что парк Горького будет теплей плотно застроенной локации в Химках, но при этом действительно в центре Москвы в среднем теплее, чем даже в более плотно застроенных районах ближнего Подмосковья. И это связано со следующим. Когда у нас воздушный поток набегает на московскую агломерацию, то он как бы аккумулирует воздействие разных типов подстилающей поверхности. Вначале он идет над естественными типами поверхности, над лугами, полями, и у них один режим взаимодействия с атмосферой и какие-то свои потоки тепла, влаги, потом возникают какие-то пригородные территории, коттеджные поселки, таунхаусы, потом возникают условные химки, а потом возникают районы уже более центральной части Москвы. И вот каждый из этих типов поверхности вносит в свой вклад вот в этот набегающий воздушный поток. И чем дольше он проходит над городом, тем сильнее он отличается уже от того состояния атмосферы, которое было до города. И в том числе тем теплее он становится. Поскольку ветер в Москве бывает с разных направлений, именно за счет этого центр, как наиболее удаленная от как раз лесов, лугов и полей часть города, а вот именно поэтому она в среднем теплее.
Так, хорошо, вы меня смогли убедить в том, что один конкретный парк, близкий к центру Москвы, никак нас не спасет от городского острова тепла и от сильных конвективных явлений. Но можем ли мы вообще что-то глобально сделать с Москвой? Ну, пофантазировать, вот если мы были урбанистами, можем ли мы как-то перестроить город таким образом, чтобы пусть этот эффект остался, но чтобы он как-то ослаб хотя бы?
Можем, но возникает, естественно, вопрос, как это лучше сделать, и на этот вопрос могут ответить модели, с которыми мы работаем, но для этого требуются достаточно масштабные исследования и много вычислительных ресурсов, поскольку эти модели, они ресурсоемкие. Пока у нас ответа готового на этот вопрос непосредственно для Москвы нету, но есть, естественно, опыт подобных исследований для других городов мира, и практики и рекомендации из этих исследований можно и нужно проверять для Москвы, и для этого как раз тоже можно использовать модели типа тех, которые лежат в основе вот недавно опубликованной нашей статьи.
А на какие вообще города мы можем ориентироваться? Просто вот Москва же достаточно большой город, еще и мегаполис, получается, больше 10 миллионов населения, очень застроенная и в средних широтах. А многие города, они так получается, ну вот по моим наблюдениям, либо там очень такая плотная застройка и много населения, но они где-нибудь в Азии на побережье моря, либо они в средних широтах, но они какие-то не такие огромные. Вот с чем мы можем вообще сравнить Москву, чтобы у нас был такой референс, как можно ее сделать более климатически комфортной.
В принципе, во многом можно сравнить ее с крупными европейскими городами, которые расположены в умеренных широтах, но и на достаточном удалении от моря, потому что когда город расположен на берегу моря, там действительно совсем другие, значительно более сложные процессы. Там как раз влияние города начинает накладываться на бризовую циркуляцию, на другие особенности прибрежных городов, поэтому там вообще все сложно. Для Москвы в этом плане все гораздо проще, и за счет этого Москва является очень удобным объектом для изучения влияния городов на климат и на разработку стратегий по смягчению этого влияния. Ну а в Европе в этом плане отчасти схожие города, это, например, Париж или Берлин. Они тоже расположены, конечно, ближе к морю, но тем не менее не на побережье, в относительно ровном ландшафте и имеют относительно тоже компактную концентрическую структуру. И для этих городов проводится много исследований и по изучению островов тепла, и по изучению влияния этих городов на осадки, экстремальные явления. И в наших исследованиях мы тоже стараемся с этими исследованиями идти в ногу со временем, но где-то и опережать европейских коллег.
Вот я вас еще хотела спросить касательно прогнозов. Получается, если мы хотим предположить какие-то вот придумать меры, как сделать Москву комфортней, а как вы уже упомянули, нам нужно мощное моделирование и суперкомпьютеры. А если, например, предположить, что мы не хотим ничего менять, и Москва, она будет развиваться вот как она сейчас развивается. Насколько я понимаю, нам же доступны какие-то архитектурные планы, застройки. Мы можем предположить, ну, хотя бы на ближайшие 10 лет, какие там жилые комплексы у нас будут строиться. Можем ли мы сделать какой-то прогноз там на десятилетие вперед, как будет меняться в Москве климат?
С прогнозом на десятилетие и даже одно десятилетие, тем более несколько десятилетий вперед, все не очень просто, поскольку нужно учитывать и изменения крупномасштабные, связанные с ожидаемыми изменениями глобального климата, и накладывающиеся на него городские эффекты. И тут проще как раз ту задачу, по крайней мере, на мой взгляд, разделять. С одной стороны, у нас есть достаточно детальные сценарий изменения глобального климата. Они лежат в основе отчетов международной группы экспертов по изменениям климата. И по этим как раз отчетам мы часто слышим про довольно мрачную картину будущего, что будет продолжаться потепление климата, будет больше опасных явлений, в том числе опасных конвективных явлений. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, у нас Москва продолжает расширяться, продолжают застраиваться новые территории. И мы проводили некоторые идеализированные эксперименты, когда подразумевали, что Москва просто вырастет в два раза. То есть в два раза увеличится площадь застроенной территории. И сравнивали два сценария. Первый сценарий, когда у нас эта застройка условно во все стороны происходит. То есть Москва продолжает вот какая вот звездочка на карте расширяться. А второй сценарий, это когда все новые застраиваемые территории локализуются в Новой Москве. Мы, конечно, при этом использовали очень много упрощений, мы не ориентировались на какие-то реальные планы, поскольку, к сожалению, их не так просто найти в открытых источниках данных. Но, тем не менее, даже такие сильно упрощенные эксперименты позволили получить интересные данные. Они показали, что, естественно, довольно сильно изменится климат, местный климат территории, где появляется новая застройка. Там возникнет эффект острого тепла, там сильно потеплеет. Но, кроме того, это все повлечет изменения, хоть и не такие сильные, для старой Москвы, то есть той, которую не затрагивают вот эти изменения градостроительные. Также это приведет не только к усилению острого тепла, но и к усилению осадков.
Вот вы сейчас говорили про застройку новой территории, про то, что Москва будет расти. У меня, в общем-то, тоже есть основания предполагать, что она будет в будущем только расти, а никак не уменьшаться. Но мне вот еще что интересно. По моим наблюдениям, Москва, она не только растет, но она еще и уплотняется. Вот была какая-то крупная территория завода с разрозненными зданиями, его снесли, построили большой-большой ЖК. Или там, например, были пятиэтажные старые хрущевки, их снесли и по программе реновации построили высокие здания. И это как бы даже не прогноз на будущее, это то, что происходит прямо сейчас. А вот такие изменения уже внутри старой Москвы, как они отражаются на климате местном?
Тут, конечно, надо дополнительно проверять. У нас вот готовых данных, которые могли бы однозначно дать ответ, на руках нет. Но, скорее всего, это все будет усиливать выбросы антропогенного тепла. Это будет усиливать в целом потоки тепла в атмосферу от города и будет способствовать и усилению острого тепла, и усилению влияния города на экстремальные конвективные события. Единственное, что может в данном случае спасти, это могут спасти программы озеленения, потому что что если там был, например, завод, где было все между зданиями залито асфальтом, а вместо этого завода построили жилой комплекс, где хоть здания там, допустим, более высокие, и где там будет много машин со своими выбросами, но при этом, если там будет достаточно хорошее озеленение, а не залитые асфальтом дворы без единого дерева и кустика, тогда вот это озеленение, оно может либо частично, либо даже полностью скомпенсировать вот этот эффект от уплотнения застройки.
Угу. То есть в случае, когда зоны, вот земли такого промышленного назначения переводятся в земли жилого фонда, еще не все потеряно. А вот что касается реновации, вот все-таки там же были старые пятиэтажные дома, и возле них уже выросли взрослые деревья, которым десятки лет, и эти деревья тоже вырубают и строят высокие дома. Вот там уже, получается, однозначно станет жарче.
Жарче, может, и не станет за счет того, что эти высокие дома хорошо затеняют поверхность. Это, с одной стороны, не очень хорошо, поскольку для людей будет меньше солнца, особенно для тех, кто на нижних этажах живут. Но с точки зрения климата эффект может быть неоднозначный. То есть вот тут надо проводить дополнительные расчеты, чтобы это надежно проверить. Мы даже когда-то там с помощью очень простых моделей пробовали что-то проверять, но там получились очень слабый эффект, но часть это было связано с тем, что в этих моделях, которые мы тогда использовали, здания описывались не очень детально. Сейчас у нас уже есть модели, где здания описываются гораздо более детально, но вот мы с ними еще эффект от реновации не исследовали.
Мне хочется спросить, конечно, подетальней, как вы проводите свои исследования, потому что я слабо представляю, что такое суперкомпьютер. Для меня любой компьютер, где там Ведьмак пошел на максимальных настройках, это уже суперкомпьютер. Объясните, почему нужны настолько мощные вот вычислительные средства, чтобы работать с этими моделями, и как вообще вот все это происходит? Что бы вы делали, если бы вот вы хотели сделать какой-то прогноз для Москвы или предположить что-то, какой-то вот эксперимент в Москве, как бы вот вы построили свое исследование, чтобы вы использовали на компьютере?
модели атмосферы, которые используются и для прогноза погоды, и для прогноза климата, то есть для прогноза изменений климата на десятки и сотни лет вперед для различных сценариев, о которых мы уже говорили. И модели, с которыми мы работаем для наших сценариев для Москвы, они устроены, в принципе, очень похоже. Они решают математические уравнения, которые описывают изменения состояния атмосферы, ее движение, изменение температуры. И эти уравнения, они не имеют аналитических решений, их можно решать только численно, то есть когда мы знаем текущее состояние атмосферы, и мы решаем набор уравнений, чтобы рассчитать состояние на следующем шаге по времени, и чтобы все корректно работало, шаги по времени должны быть достаточно небольшие. И шаги по пространству в этой модели тоже должны быть небольшие, чтобы вообще модель увидела город, увидела различия между центром Москвы, Химками, о которых мы уже говорили, окружающей территорией. И поэтому эти модели, они решаются на достаточно детальной сетке. Вот мы использовали в нашем исследовании модель шагом сетки 1 километр. Сейчас используются и более детальные модели. И все это требует очень большого количества вычислений, поскольку для каждой ячейки такой сетки с шагом километр на километр нужно решить уравнение, потом решить их для соседней ячейки и так далее. И таких ячеек десятки и сотни тысяч для территории, даже если говорить о территории Москвы и ближайшей окружающем Подмосковье. И решив эти уравнения, мы получим состояние атмосферы, ну, допустим, через 10 секунд. Потом нужно решить все еще раз снова, чтобы получить еще через 10 секунд. Так, шаг за шагом мы можем двигаться вперед, и в зависимости от конфигурации этой модели, это может быть либо прогноз погоды, либо моделирование какое-то ретроспективное, когда мы хотим получить детальные данные о том, что было в прошлом для какого-то интересующего нас момента времени. Вот. И поскольку нас интересует не то, что будет через 10 секунд, а хотя бы там, если прогноз погоды, это на несколько дней расчеты. Если ретроспективные какие-то расчеты, то это тоже дни, недели, месяцы, то и вычислительных ресурсов это все съедает немало. И вот в мире как раз есть такой список топ-500, это самые мощные суперкомпьютеры мира, его легко загуглить, и там как раз, если по нему пройтись, хорошо видно, что в этом списке очень часто мелькают суперкомпьютеры национальных метеослужб разных стран.
А у российской метеослужбы есть такой компьютер?
Да, такой компьютер есть, и на нем в том числе выполняются детализированные прогнозы по Москве, в которых используются те же технологии, которые мы использовали вот в нашей статье по изучению осадков над Москвой. Этот суперкомпьютер еще несколько лет назад был вот в этом списке топ-500, но он довольно давно уже не обновлялся, и конкретно сейчас, если я правильно помню, из этого списка выбыл, но это такой поступательный процесс. Будем надеяться, что после очередного обновления он в этот список вернется.
А ведь вы работаете еще в МГУ, в лаборатории суперкомпьютерного моделирования, то есть там тоже есть такой суперкомпьютер?
Да, и там есть тоже суперкомпьютер, как раз на котором мы выполняли расчеты для нашей недавней статьи. И этот компьютер один из самых мощных в России остается. Долгое время был самым мощным в России. Недавно его опередили компьютеры Сбера и Яндекса новые. Но, тем не менее, он остается довольно мощным и активно используется, в том числе для различных погодно-климатических задач.
Так, вот зачем вам суперкомпьютеры? Я поняла, чтобы решать бесконечно огромное количество уравнений, которые позволят вам провести исследование. А насколько легок доступ к этим компьютерам? Вот у вас созрела идея исследования. Нет ли там какой-то очереди? Сколько времени занимает провести такое исследование, если вы захотите вот изучить, сделать прогноз для климата Москвы? Сколько времени вам придется провести за суперкомпьютером?
Ну, непосредственно за суперкомпьютером мы время не проводим, мы проводим время за своими компьютерами, через которых мы заходим через удаленный доступ на суперкомпьютер. То есть, к счастью, не надо куда-то ехать и сидеть в каком-нибудь там подвальном помещении, в котором этот суперкомпьютер находится. Но очереди действительно есть, и периодически в них приходится там постоять, даже там бывает несколько дней, когда какой-нибудь подходит отчетный период, и все считают для отчетов свои эксперименты. Ну, это, конечно, такое исследование, о котором вы говорите, трудоемкое, но это вполне возможно сделать. У кого-то возникнет интерес, чтобы просчитать вот климат Москвы для какого-нибудь сценария изменения застройки. Это, скажем так, это возможно сделать.
Так, а если мы отойдем от Москвы и представим гипотетический город, вот есть ли уже какие-то рекомендации, что можно с ним сделать, чтобы сделать его более климатически комфортным?
Ну, тут не обязательно какой-то гипотетический город представлять, это как бы рекомендации в целом общие для всех городов могут быть. То есть тут на разных временных масштабах можно делать разные вещи. Самая ближайшая перспектива – это продолжать развивать прогноз погоды для города, потому что, несмотря на то, что эффекты влияния городов на температуру и на осадки недостаточно давно известны, они, как правило, не учитываются или учитываются недостаточно детально в современных моделях прогноза погоды. То есть, например, вот из моделей, которые используются для Москвы, есть конфигурация в гидрометцентре, в которой явно учитывается влияние города, но эта модель работает только для Москвы, а в моделях, которые работают для всей России и в том числе используются, например, в популярном сервисе Яндекс.Погода, там город явно не учитывается. То есть нужно дополнительно проработать конфигурации этих моделей, подключить туда дополнительные физические параметризации, задать правильные параметры этих городов, то есть какой там тип поверхности, какие здания. И это позволит повысить точность прогноза погоды и лучше учитывать как раз вот все эти эффекты, о которых шла речь в нашей статье.
То есть, иными словами, нужно развивать городскую метеорологию.
Да, это развивать ее в контексте прогноза погоды, а кроме того, уже на более дальней перспективе нужно адаптировать наши города к меняющейся реальности, учитывать вот все эти городские эффекты при проектировании городской инфраструктуры. Ну, вот, например, ливневая канализация. Я тут в этом вопросе не эксперт. Я предполагаю, что, возможно, объем ливня, на который рассчитана городская ливневая канализация в Москве, не учитывает эти эффекты. Это, как минимум, было бы полезно проверить. Я буду рад ошибаться, но, возможно, эти как раз эффекты не учитываются, и именно поэтому мы часто видим, когда сильные ливни затапливаются отдельные участки дороги, пешеходные переходы, парковки.
Ну, насколько я понимаю, в Москве действительно чаще происходят экстремальные конвективные явления, потому что Москва очень застроенная, покрыта искусственными материалами, в ней ярко выражен городской остров тепла, и я очень желаю вам, вашей научной группе, продолжать исследования, чтобы вы все-таки смогли обнаружить и подсказать нам какие-то способы сделать наш город более комфортным для его жителей.
Спасибо за напутствие, будем стараться.
Нас можно найти на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Подписывайтесь. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте.